уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и, соответственно, смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, можно еще в официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Все, явки, пароли сдала, можно нам с вами начинать. Сегодня любопытная тема была, потому что Европейский Союз готовит уже шестой по счету пакет антироссийских санкций, а собирается в рамках него вводить меры в отношении ответственных за дезинформацию, за импорт российской нефти. Жозеп Боррель об этом говорил. То есть в этот шестой пакет вообще все, вплоть до, я сейчас вот прочитала буквально полчаса назад, значит, запретить европейским пиарщикам работать с российскими компаниями, чтобы здесь, значит, не было европейских пиарщиков. Ну и плюс эмбарго по нефти и так далее. Вот с вашей точки зрения, санкционные пакеты и вот это санкционное давление, какой эффект в массе своей имеет? Если поначалу говорили, как будто бы у европейцев была такая логика, мы им сначала, значит, экономику порушим, средств гигиены иностранных лишим, там что еще будет, там долларовой выручки никакой не будет, и поэтому они признают свое поражение и, видимо, сдадутся, не знаю, капитулируют. Вот, прошло там 2 месяца, ну, стоим вроде на ногах и так далее. А вот дальше что?
Ну, смотрите, пока еще есть и российские экспорты, которые не находятся под санкциями, прежде всего газ, а в российско-европейских отношениях энергетических газ играет более существенную роль, существенно более важную, чем нефть. С другой стороны, не все банки отключены от SWIFT, это другая история, но тем не менее тоже крайне важная. И в целом, когда российские спикеры говорят о том, что «а вот мы живы и здоровы, ха-ха-ха, ничего нам не сделаете», но это же длительный процесс. В конце концов, даже те страны, которые, ну, совсем плохо себя чувствуют, вроде Афганистана или Ливии, все равно там какая-то экономика существует, люди живут, там работают бензоколонки, там и какое-то телевидение есть, какое-то правительство. То есть понятно, что Россия здесь в совершенно ином положении находится. Но есть, допустим, такая страна, как Иран, которая вот под санкциями 40 лет, тем не менее, тоже достаточно активно существует и в рамках, по крайней мере, своего региона Большого Ближнего Востока. Понятно, что она была более процветающая, была более комфортной для своих граждан, если бы эти санкции отменили. Но, тем не менее, то есть жизнь продолжается. И что касается этих санкций, то даже если они не приводят к прекращению специальной военной операции на Украине, собственно, что заявлялось как основная цель санкций, тем не менее, они приводят действительно и будут приводить в какой-то перспективе к снижению, ну, скажем так, качества жизни всех россиян в целом. Кого-то больше, кого-то меньше. То есть и здесь, знаете, что называется, ну, если боевые действия не остановили, то, по крайней мере, снизили возможности для России как таковой, для ее граждан жить более комфортно. То есть тем самым, скажем так, цена, которая будет заплачена всеми коллективно россиянами за решение руководства страны по началу специальной военной операции 24 февраля, но, как бы сказать, вот эта цена будет вот именно такой, и она будет возрастать, потому что даже вот такой я далек, наверное, от экономики, но, тем не менее, вот я до последнего момента думал, что замечательные Сапсаны, на которые я и многие наши сограждане ездят из Москвы в Петербург и обратно, это, на самом деле, вот несмотря на красивое такое русское, пасконное русское название Сапсан, это на самом деле не русские поезда.
А вы не знали?
Не знал. Я думал, ну как, видите, я тут наивный человек, я думал, раз Сапсан...
А вы наши эфиры почаще слушайте, мы разбираем детально, что наше, что не наше.
Вот, и даже ведь, ладно, там, SWIFT или нефть, тут дело в том, что значительная часть того, что мы производим, скажем, товаров более серьезных, чем полезные ископаемые, да, и нефть, газ и так далее, и древесина, это, в общем-то, как бы результат коллаборации российских и зарубежных, прежде всего, западных компаний. И когда западные компании прекращают с нами работать, конечно же, у нас поезда не закончатся. Просто они будут, разумеется, хуже, дороже и так далее. В этом проблема.
Но здесь возникает вопрос такой, Станислав, то есть, скажем так, мы понимаем, здесь можно поставить вопрос так, во что превращаются в принципе международные отношения сейчас, если по факту санкции заменили дипломатию. Ну, когда уже договариваться стало невозможно или расхотелось, то в ход идут просто-напросто вот, санкционное давление, потому что раньше-то, как казалось бы, да, как бы у европейцев и у американцев была какая история, что вот есть граждане, а вот есть руководство, мы вот не против граждан, а мы вот против руководства, мы там его будем наказывать и так далее. А здесь теперь все за всех отвечают, мы всех за всеми наказываем, но потому что мы с руководством по каким-то причинам договориться не смогли. Это действительно новый уровень международных отношений?
Ну, в какой степени старый, потому что на самом деле, скажем, тот факт, что простые граждане страдают от конфликтов государств, будь это конфликты военные или будь это конфликты экономические.
Но это человечество,
на самом деле, это как бы... То есть такая цель, она не ставится теми, кто там, скажем, вводит санкции или начинает боевые действия, но она подразумевается, и это оно подразумевается как... Ну, да, это происходит, это, как знаете, в войнах есть такое понятие collateral damage, то есть как бы сопутствующие разрушения или сопутствующие беды. То есть вы не хотите, у вас там цель, скажем, поразить вашего противника, но вы знаете, если противник находится, скажем так, в... застройки, ну, обычно городской, то вы понимаете, что, поражая противника, вы еще, скорее всего, какое-то количество людей, просто которые там вынуждены жить, ну, где им еще жить, они, соответственно, там пострадают. То же самое относится и к менее драматичным историям, в частности, связанным с санкционными. То есть, как бы, да, в принципе, мы хотим, чтобы государство, чтобы руководство страны изменило свою политику, мы также понимаем, что давлению прежде всего подвергаются жители, простые люди, которые, собственно, ни за что не отвечают и не всегда кого-то выбирают, но, тем не менее, как бы мы понимаем, что это так, но вот ничего, извините, такая вот жизнь. То есть это, как бы сказать, ничего нового там нет, просто, да, это сейчас мы почувствовали как-то на себе, это... А что касается перехода от дипломатии к санкциям, ну да, санкции как какой-то новый элемент новой нормальности, но, с другой стороны, с западной точки зрения, тут, скажем так, Россия виновата в том, что она перешла от переговоров к боевым действиям 24 февраля. То есть в этом смысле на Западе считают, что это они как бы реагируют на изменение позиции России, которая ушла от дипломатии, и, значит, соответственно, и мы тоже уйдем от дипломатии, но мы будем не напрямую образом участвовать в боевых действиях, а там
опосредованно
через санкции и через поставки оружия, и через уверение украинской стороны, что еще чуть-чуть они, значит, она сможет даже на непосредственно поле боя победить. Это, мне кажется, немножко безответственно, но, опять же, не мне судить.
Но здесь, да, здесь возникает просто еще вопрос, что, в принципе, не все линейно было, потому что мы можем воспринимать действительно, о, у дипломатов не получилось договориться, там в ход пошли пушки, танки, а с другой стороны в ход пошли, соответственно, меры экономического удушения. Вот. Но принципиально много же акторов во всем происходящем, и принципиально важно понять, что фраза о гипотетически переговорах каких-то, она же все равно как бы циркулирует в общественном поле. С этого начинали, многие даже говорили, а как это мы на поле боя пошли уже с проектом какого-то договора или о чем, тоже непонятно, что это было. Но так или иначе про переговоры речь идет. Возникает вопрос, с учетом вот этих вот вводных, которые сейчас присутствуют, вы видите возможности для каких-то договоренностей, тогда кто с кем должен договариваться, при каких условиях должны договариваться?
Конечно, вижу. Собственно, в конце концов, даже в каких-то безвыходных ситуациях, ну вот скоро 9 мая на носу, все-таки, если вы предполагаете, что ваш противник обязан безоговорочно капитулировать, нужны специальные люди, официальные лица противника, которые этот договор подпишут. То есть это тоже элемент переговоров, в конце концов. Вы договариваетесь, садитесь за столом где-то в каком-то неразрушенном здании и, соответственно, подписываете официальные бумаги, все стороны конфликта их подписывают. А, наверное, сейчас далеко говорить о том, что какая-то из сторон согласится на безоговорочную капитуляцию, но... А, да, действительно, переговоры идут, может быть, как раз-таки из-за того, что совершенно разные сигналы поступали от украинской и от российской стороны о ходе переговоров, когда они еще были в личном качестве проводились. Mm-hmm. Последний раз это было в Стамбуле. Вот. И поэтому, наверное, одна из причин, почему они перешли в онлайн-режим, который меньше освещается и меньше они дают комментариев. Наверное, как раз-таки в том, чтобы, ну, что называется, не испортить всю конструкцию, потому что, в конце концов, А в России в меньшей степени, а на Украине общественное мнение весьма чувствительный фактор для президента Зеленского, который, как мы понимаем, все-таки отказался от идеи быть президентом одного срока, как он шел, а все-таки хочет быть президентом второго
дальше?
Срока. Да, и поэтому ему принципиально важно сохранять такую позицию. Опять же, когда мы слушаем, что говорит представитель украинской стороны, они более говорливы, более словоохотливы, чем представители российской стороны в контексте переговоров, то они, собственно, действительно такое ощущение, что отходят на какие-то позиции, которые, ну, более-менее не устраивают Россию, в частности, связанные с тем, что вопрос Крыма и Донбасса и вообще вопрос, скажем так, территориальных каких-то претензий или изменений границ, он вообще выносится за скобки, а внутри переговоров исключительно история, связанная с тем, чтобы российские вооруженные силы покинули всю территорию Украины, и, возможно, также не членство Украины в НАТО. То есть это, да. Ну, ради этого, наверное, не стоило ничего начинать. Но с другой стороны, есть исследования. Понятно, что этот вопрос исследовать достаточно трудно, но американский политолог Джон Мершаймер написал книгу, которая называется «Почему лидеры лгут?», где он доказывает, ну, опять же, тут эмпирического материала мало, но вот какой есть, что на самом деле за закрытыми дверями политики, как правило, друг с другом предельно откровенны и достаточно
говорспособны. Выкладывать, кто что хочет.
Понятно. Вот. И цинично, да, в хорошем смысле слова, то есть говорят все как есть. А как только, значит, появляются какие-то камеры или появляются какие-то третьи лица, они тут же начинают, что называется...
Протокол там, включается.
Протокол начинают околесицу нести, и в итоге людям непонятно, о чем вообще договаривались, если вы там, не знаю, 3 часа с закрытыми дверями что-то говорили, а в итоге вышли и сказали, что мы остаемся на своих позициях. Ну, это странно. Вот. Но, опять же, в контексте, может быть, какой-то новой нормализации... как бы, или изменение дипломатии, опять же, по очень-очень косвенным данным создается ощущение, что вот сейчас, по крайней мере, на даже не только российско-украинском, а, скажем так, на российско-западном направлении, по крайней мере, российская сторона более-менее озвучивает те же тезисы, что она озвучивает и публично, тем самым ставя в тупик европейцев, которые привыкли к тому, что закрытыми дверями люди не говорят про денацификацию или геноцид, или вот какие у нас используются термины, а все-таки говорят о чем-то, что более-менее соответствует восприятию другой стороны. А здесь получается, хотя, опять же, это все, конечно, спекуляции, но было бы довольно интересно. То есть если мы отходим от дипломатии, переходим в статус санкционной какой-то борьбы, и одновременно, если все-таки включается дипломатия, то дипломатия становится примерно похожа на то, что публичная. Хотя исторически дипломатия — это, ну, одна из наиболее непубличных сфер межгосударственного общения. Здесь получается вот такой парадокс. То есть, с одной стороны, дипломаты стали гораздо более публичные, гораздо более открытые, да, ну, Мария Захарова, наверное, наиболее яркий пример, по крайней мере, с российской стороны. И с другой стороны, получается, что если вы публичны, то вы уже работаете не на результат и не на другую сторону, вы, получается, работаете на внутреннюю аудиторию. И для внутренней аудитории вы говорите, ну вот, в общем, наверное, не то, чтобы вы сказали, будучи каким-то классическим дипломатом, и сказали бы закрытыми дверями. То есть вот, такая вот загогулина, как сказал бы покойный Борис Николаевич.
Но ДД говорит, что, а может быть, это и правильно, что российская сторона так делает, идет, соответственно, на открытую артикуляцию собственных там тезисов, мыслей, целей. С учетом того, это дает как будто бы меньше вариантов для маневра другой страны, которая, ну давайте мы там, да, чуть-чуть, но вот на публике у нас несколько по-другому и так далее.
Возможно, но опять же мы здесь...
Пока эффективность сложно проанализировать.
Абсолютно сложно проанализировать, и здесь, ну, возникает вопрос, что ведь, ну, есть такой подход, который некоторые как раз говорят, что Россия таким подходом славится в последнее время... escalate to de-escalate, то есть как бы эскалировать, чтобы деэскалировать, то есть, условно говоря, показать, что вы способны на какие-то совершенно непредсказуемые со стороны ваших оппонентов какие-то действия, в том числе силового характера, и вы, ну что, держите меня семеро, вот, и вы действуете так, чтобы в какой-то момент другой ваш оппонент...
Другой напугался.
Да, так, или там называется еще game of chicken, да, то есть, как бы, ну, в общем, кто первый моргнет, или кто первый испугается, вот, но проблема-то в том, что эти учебники, их все читали, И вы в данном случае, если ваш оппонент считает, что вы все-таки играете в эту игру, что вы не хотите эскалировать по-настоящему, то тогда он, скажем так, и не будет отступать, потому что он знает, ну или предполагает, что знает, что вы не пойдете слишком далеко. И здесь как раз вот это та самая загогулина дипломатическая проявляется. То есть все-таки, но в конце-то концов, кто-то же должен отступить. И вопрос, опять же, учитывая, что в современном мире дипломатия становится все более и более публичной, если вы отступите, следовательно, это значит, что вы как бы проиграли, в том числе в глазах ваших собственных сограждан. И это уже большая, это большая проблема, чем проиграть в глазах просто, скажем, какого-то профессионального сообщества дипломатов.
Возникает еще такой момент, Станислав. Вот, значит, обсуждение того, что там Россию пытаются отменять на всех уровнях, там все становятся нерукопожатными и так далее. Паспорт стыдно показывать. Ну, вот там покаянные письма пишут, чтобы на сцену вернули. И наши слушатели на протяжении последних 2 месяцев несколько раз задавали следующие вопросы. А почему так получилось с нами? А, например, не было всеобщего осуждения, не говорю про остракизм, а просто осуждения в отношении, например, Штатов, которые там входили в Ирак, бомбили Югославию, входили в Афганистан и так далее и тому подобное. В чем принципиальная разница?
Здесь несколько из факторов. Ну, один из факторов заключается в том, что во всем мире носят джинсы, а не русскую рубашку-косоворотку. То есть Соединенные Штаты — это не Россия, и Россия — это не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты — это страна, которую нельзя отменить, не отменив более-менее самих себя. Вот. А второй момент важный заключается в общественном мнении, ну или, скажем так, в медийном освещении.
Формирование, событий. Наверное, общественного мнения все-таки, да.
Все-таки, если мы вспомним, скажем, югославские конфликты, то они освещались на Западе в том ключе, что сербы виноваты примерно во всем.
Да.
То есть, и здесь есть некоторые параллели, кстати, с российско-украинскими делами, потому что сербы считали, что вот, допустим, хорваты и прочие славяноговорящие народы бывшей Югославии — это более-менее сербы, только которые это придуриваются и называют себя там всякими другими названиями, хотя на самом деле это все сербы.
Ну, там по-разному, там... по-разному было. Вы, да. Сейчас упрощаете, ну, то есть, немножечко.
То есть, все-таки. Ну, во всяком случае, мои сербские контакты, они более-менее так вот не под камеру говорят, ну, конечно, мы понимаем, что это не то, но вот у нас такая точка зрения, что это вот все наше, и мы просто как-то вот хотим объяснить, что они не так понимают свою идентичность национальную, очень похоже тоже на нынешнюю ситуацию. Так вот, но возвращаясь. В общем, в итоге общая такая картинка была, что большие злые сербы, которые не давали жить спокойно и развиваться собственной национальной культуре другим славяноязычным народом этой территории, и поэтому, собственно, вот там был брутальный у них диктатор Милошевич, и поэтому, в общем-то, ничего плохого не произошло, наоборот, закончилась попытка этнической чистки в Косово, который, собственно, как раз сепаратистский регион бывшей Югославии, где как раз официальный Белград хотел, как сказать, восстановить конституционный порядок и территориальную целостность. Да. Очень похоже, да? Вот. А поэтому, как бы, ну, то, что кто-то пострадал, там мосты побили и так далее, ну, вот, мол, бывает, потому что, ну, у вас же диктатор, вы сами его не свергаете, поэтому мы вам, как бы, ну, вот, вы обязаны, значит, страдать. А здесь получается такая же история и с Россией, потому что, в конце концов, Украину считали, ну, по крайней мере, с 2014 года такой вот страной, которая стремится к демократии, к западному выбору, и которая пострадала от России.
Да даже с начала 90-х все-таки, даже не с 2014 года.
С 2014 года, вот, когда был Евромайдан, это очень активно освещалось в европейских, по крайней мере, медиа, причем исключительно с такой позиции, понятно, промайданной и антиянуковической. Более того, там достаточно хорошо это было выстроено с точки зрения подготовленных спикеров. Я поражался порой, переключая какие-то англоязычные каналы, которые освещали как раз в контексте Майдана это все. И там постоянно на всех каналах, на всех, значит, англоязычных каналах, там и, ну, понятно, британских, американских, французских и прочие, которые вещали, значит, такие прекрасно одетые молодые парни и девушки с идеальным английским языком, которых представляли как активист Майдана, которые, ну, вряд ли там, может быть, в последние годы или десятилетия жили на Украине, но, тем не менее, они на прекрасном английском языке рассказывали о том, что украинский народ борется за свою свободу и так далее. Угу. То есть это я к чему? К тому, что картинка вот такая вот была создана, и когда Майдан победил, принято, это воспринималось, да, как победа демократии, а победа демократии — это хорошо. хорошо. А когда, соответственно, Россия присоединила Крым и стала поддерживать Донецк и Луганск, это воспринималось как нежелание России отпускать страну, которую она там много связывала, и тем более отпускать в сторону демократии. Вот. И поэтому сейчас, конечно же, то, что происходит с 24 февраля, начиная, оно трактуется как некое такое продолжение вот, вот этой вот имперской, если угодно, линии, как это называют, России. Поэтому в данном случае вот Россию и пытаются так или иначе канцелить, в том числе на уровне, конечно, к сожалению, и граждан.
Ну, да, это один разговор, но есть и как бы та страна, которая, в общем-то, как раз-таки с там, европейцами, американцами не... Ну, не то, что не признается, а не подсвечивается. То есть там... Принято считать, что с момента распада Советского Союза Украина, в принципе, выбирая, да, вот этот свой более европейский, значит, уровень, то есть вот есть Россия, а есть не Россия, как более европейское такое государство. И фактически взращивалось государство, которое было супротив Российской Федерации. И в этой связи Российская Федерация там испытывала какие-то там тревоги, боязни, и вот все вылилось в то, что вылилось. Это же к вопросу действительно тоже восприятия. То есть в данном случае вы как специалист все-таки по международным отношениям, вот как оцениваете хорошо уровень именно пиар-составляющей? Там продолжают настаивать и эффективно настаивать на своем? Или все-таки где-то какую-то брешь вы видите? В плане описания процессов, да.
Есть отдельные политологи, в том числе Джон Мершаймер, о котором я уже говорил, да. Которые как раз показывают, что, ребят, ну так предупреждали же вас, что вот расширение НАТО, поддержка Украины и так далее, все это воспринимается очень болезненно Россией. И если вы думаете, что Россия вот дальше будет это все терпеть, вы не правы. И когда его спрашивали, но профессор Мершаймер, но ведь Украина же имеет право на собственный выбор, он смеялся и говорит, конечно, нет. Это воспринимается... Опять же, тут нужно пояснить для слушателей,
судьба государства
которые,
Лимитрофа, понятно,
которые,
да.
Которые не знают, такой Джон Мершаймер, он представитель так называемого структурного реализма в рамках теории международных отношений. Структурный реализм, он не про демократию, права или какие-то свободы, он про то, что вот есть государства, которые стремятся максимизировать собственную власть как внутри, так и снаружи, и максимизировать собственную безопасность. И безопасность достигается в том числе за счет, так иначе, подчинения сопредельных государств. Поэтому здесь вот сентименты по поводу европейского выбора, они вот для Джона Мершаймера и для структурных реалистов, они не имеют смысла, потому что они смотрят на Balance of power, что называется, то есть сколько у вас боеголовок, сколько у вас ракет, да. Сколько у вас всего. Вот, и вот он говорил, что вот смотрите, вот Россия так это воспринимает, поэтому вы можете сколько угодно говорить, что у вас есть права, но на самом деле нет, потому что Россия в какой-то момент, она ответит. Вот, хотя оно понятно, что его мнение, хотя это один из ключевых вообще мировых политологов, тем не менее его мнение именно вот в этой вот... В этом части, аспекте оно как бы в академической среде частично принимается, но в среде, как бы находящейся между академией и там медиа или медийной, это такая точка зрения, она, конечно, не приветствуется, и такая точка зрения, она считается какой-то такой... инспирированный Кремлем, хотя уж кто-кто, а Мершаймер точно сам себя инспирирует, никто его не инспирирует.
Так тогда и Папа Римский тоже инспирирован Кремлем. В части того, что, как он сказал, действия НАТО у границ России могли спровоцировать военную операцию, по его словам, НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. Ну, то есть, как бы, несите нового Папу Римского, или как это могут там воспринимать?
Папа Римский много говорил по поводу этого конфликта, и далеко не все, что он говорил, оно было бы, как бы сказать, с симпатией воспринято было бы в России. То есть,
конечно,
там по поводу НАТО там одна история, но в конце концов обвинения с Россией никто не снимал, в том числе Папа Римский. Хотя вот было бы, наверное, с духовной точки зрения красиво, если бы Папа Римский дал бы нам индульгенцию.
Угу. А с нами Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». Продолжаем. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Роман Иванович что-то, значит, про дивизии Ватикана спрашивает. Еще кто-то из слушателей писал, а вот банк Ватикан тогда первые транзакции нам помог провести, чтобы мы оплатили по своим обязательствам, чтобы там технического дефолта избежать. А тут все равно Папа Римский выступает, но и даже такие заявления на фоне того, что он и критиковал, значит, действия Российской Федерации, и такие его заявления, что НАТО фактически провоцирует Россию, встречают негатив. Вот этот, вот эта поляризация мнений, с вашей точки зрения, это надолго?
Надолго, и проблема в том, что вот до последнего времени мы как-то посмеивались, особенно когда смотря на какие-то дискуссии на Западе, о том, что вот там сколько полов, кого отменить, значит, Джоан Роулинг, ну, да, и прочее. И казалось, что, ну, эта поляризация, она имеет какую-то такую очень искусственную природу, то есть берут какие-то, может быть, в целом малозначимые какие-то предметы, вопросы, угу, и начинают по поводу них борьба. Там вот сейчас в западных демократиях там борьба по поводу, значит, прав трансгендеров, но трансгендеров их, ну, там не процент, разумеется, а там какая-то, ну, настолько маленькая часть общества, которая вот, ну, вот уж по поводу которой, ну, совершенно точно на больших трибунах спорить не нужно. Тем не менее, вот спорили. Но сейчас все-таки, наверное, в какой-то степени возвращение к нормальности, сейчас спорят о боевых действиях двух больших европейских стран, и это, конечно, более серьезно, чем вопросы, которые обсуждались до этого, и Джоан Роулинг, при всем уважении к Гарри Поттеру и прочим. Вот, поэтому здесь да, поляризация есть отсутствие какого-то стремления слышать друг друга, и я всегда привожу в качестве примера информационное агентство УНИАН, украинское. Это лидирующее независимое украинское информагентство, и в мирное время оно было, ну, уважаемым, хорошим, интересным информагентством, ну, сопоставимо с нашим, там, РИА Новости, если бы РИА Новости были бы не государственным да, информагентством, а частным, вот это вот такие РИА Новости. Вот. Но начиная с 24 февраля там просто, ну, конкретная дегуманизация, угу, орки, орда, расисты и прочие.
Вот такие это слова.
Причем это слова, это не цитаты чьи-то, это просто в новостных сюжетах, которые там, ну, по крайней мере, в телеграм-канале этого УНИАНа. То есть, опять же, я тут не занимаюсь виктим-блеймингом, и я просто говорю о том, что вот уровень дегуманизации, он, конечно, высокий, и когда вы дегуманизируете своего противника, то, конечно, пытаться понять орка невозможно, если вы считаете, что ваш противник — это орк, угу, или там, я не знаю, как...
Ну, какие-то еще слова, и, да, употреблять
для русский этого. Русский орк или украинский орк, наоборот, Бандера, да, циничный Бандера, то циничный Бандера, наверное, тоже вот он не имеет какого-то права на существование, даже на свою государственность.
Да, здесь единственное, можно сделать поправку, что как бы вот вы описали там независимый информационный агент. Вопрос, от кого независимый, потому что, да, не государственный, но Коломойскому принадлежит. Поэтому, значит, как бы вопрос, кто приветствует какого рода как раз словоформа. Это тоже любопытно. Но тут Путин еще заявил Макрону, что Москва открыта к диалогу с Киевом. То есть про Макрона уже, да, и легенды ходят про то, как он часто президенту России звонит. А роль Макрона вообще во всей этой ситуации какова? Почему он становится наиболее заметным европейским политиком? Потому что Меркель нету.
Потому что Меркель нету, и потому что никому особо не хочется этим заниматься, прямо скажем. Потому что как бы цели благие, мир, а насколько они достижимы в нынешних условиях, это большой вопрос. А Макрон, я помню, что одно из первых его заявлений, даже когда он избрался только первый раз президентом, 4 года назад или 5 лет назад, было как раз-таки, что у него есть план, почти законченный, по урегулированию на Донбассе, который скоро его предоставит. То есть это вот я прям запомнил, потому что я тогда следил гораздо в большей степени за Донбассом, чем вот в последующие годы, и поэтому я подумал, как интересно. Вот. И действительно, у него есть, наверное, какие-то амбиции такого общеевропейского, по крайней мере, дипломатического лидера. И в данном случае он, ну, немножко сделав небольшой перерыв на избирательную кампанию, когда она закончилась, соответственно, он снова обсуждаешь его с Владимиром Путиным, но тут трудно спекулировать, точнее, наоборот, спекулировать легко, но только мы не можем это никак верифицировать, о чем они в течение этих часов говорят, потому что официальные коммюнике российской стороны, они, ну, в общем, просто повторяют какие-то основные тезисы, что это Украина не заинтересована в переговорах, мы делаем все возможное, давайте, значит...
Ну, протокол, да.
Давайте, да, давайте жить дружно, но не сейчас. Вот, то есть, ну, и, соответственно, там Макрон беспокоится о том, что вот украинское зерно не поступает на мировые рынки, поэтому возможен голод, ну, на что российская сторона говорит, что, ну, так вы поспособствуете, чтобы украинская сторона каким-то образом была более сговорчивой на переговорах. А тут тоже большой момент, связанный с негативной, к сожалению, нужно признать, ролью Соединенных Штатов, потому что сейчас уже официальная такая позиция, что как бы цель Соединенных Штатов, которую в том числе проговаривал Ллойд Остин, это глава Пентагона, то есть на наши деньги министр иностранных дел Соединенных Штатов, когда он недавно был в Киеве, uh-huh. что, в общем-то, принципиальная позиция Соединенных Штатов, и которая в том числе обусловливает поставки летального оружия Украине, это Украина должна победить на поле боя. То есть не чтобы война закончилась, а чтобы Украина победила.
Украина, да.
В принципе, ну, теоретически, там, понятно, некоторые наши комментаторы там по этому поводу смеются. Нет, я не смеюсь по этому поводу. Всякие ситуации в мире случались и случаются, но, скажем так, для того, чтобы Украина победила, нужно гораздо больше жертв, времени, разрушений, страданий и так далее, чем для того, чтобы настал мир, который может настать, например, если Украина примет российские условия. Я не говорю, что российские условия полностью легитимны или какие-то еще. Я просто говорю о том, что если мы исходим...
Вы про формат говорите,
да. Мы говорим, да. Какую мы цель хотим. Если у нас первична цель мир, то она достигается одним способом. Если цель мир вторична, а первична цель поражение России или там, ну, да. максимальное ослабление России, то это совершенно действительно другой способ коммуникации. И, к сожалению, опять же, исходя из слов президента Зеленского и других спикеров украинских, по-моему, они в это уверовали. А возможность победить вот на поле боя, и это, конечно, вдвойне трагично.
Ну, то есть получается, что с вашей точки зрения и самим Западом принято решение смириться, например, с социальными и какими-то экономическими издержками санкционного того же самого давления на Российскую Федерацию. И в этой связи, в общем-то, в словах Папы Римского про то, что НАТО провоцировало Россию, крамолы нету. Может быть, и хотели, чтобы Россия спровоцировалась?
Ведь, как говорит Дмитрий Песков, для танго нужно двое. А, то есть, это, кстати, вот если эту фразу понять сердцем, то, значит, вы поймете, ну, примерно половину всей теории международных отношений. Угу. Вот, значит, и понимаете, когда говорят, что вот НАТО спровоцировало Россию, то есть Россия говорит, что, ну, вот мы же предупреждали вас, мы пытались как-то с вами наладить какие-то отношения, мы в конце прошлого года написали вам список требований и так далее, вот, то есть, а вы в итоге, значит, поддерживаете Украину, видите, как все случилось. На что западные официальные, по крайней мере, американские спикеры говорят, что нет, это мы, наоборот, знали, что вы все равно нападете, и поэтому мы пытались поддерживать Украину, там обучали их солдат, поставляли им вооружение и так далее, потому что мы знали. То есть в итоге как бы обе стороны, да, если принимать Соединенные Штаты стороной конфликта, они остались при своих, они получили подтверждение собственной вере. Значит, Россия получила подтверждение своей вере, что НАТО — это плохо, Соединенные Штаты — плохо, и они там провоцируют войну, а, соответственно, Соединенные Штаты получили подтверждение, и Соединенные Штаты в данном случае, и западные демократии получили подтверждение, что Россия — это плохой парень, вот, который
грозит дубиной.
Грозит дубиной, и порой этой дубиной бьет, поэтому нужно принимать меры, нужно сплотиться, в том числе в рамках НАТО, и мы видим сейчас поползновение, ну, поползновение — плохое слово, уже, наверное, так более-менее... консенсусное, по крайней мере, на данный момент решение в политических сферах Финляндии и Швеции, двух нейтральных стран, подать заявку на вступление в НАТО.
Да, но при этом вчера же было заявление Вашингтона, сейчас попробую найти, кто это делал, на фоне того, что Швеция и Финляндия готовы подать заявку в НАТО, даже там референдум решили не проводить, видимо, опасаясь, что там какие-то другие данные будут по этому референдуму, по результаты, но кто-то из Вашингтона сказал, а мы еще не готовы давать гарантии безопасности этим государствам. Ну, то есть непонятно, вроде бы в НАТО, потому что очень опасно от России, но гарантии безопасности мы давать не хотим. Так здесь действительно тоже, здесь про цели или про процесс?
Совершенно верно. То есть, поскольку пока еще боевые действия идут, и непонятно, как они закончатся, непонятно, как они продлятся на Украине, то понятно, что тут как бы основная цель, опять же, не кому-то что-то гарантировать, что Украине, что Финляндии, а пока гарантировать максимальное ослабление России. Вот. А уже потом, когда Россия будет максимально ослаблена, уже строить какую-то новую архитектуру безопасности в рамках НАТО или там НАТО плюс с Украиной или без Украины, с Финляндией и Швецией, без Финляндии и Швеции. Хотя, в общем, даже в мирное время и Финляндия и Швеция, они проводили совместные учения с НАТО. То есть это не то чтобы no big deal, как говорится.
Смотрите, был двуполярный мир. Потом с распадом Советского Союза стал постбиполярный мировой порядок. Ну, так, наверное, можно назвать. А вот сейчас какой формируется?
Сейчас формируется...
Да. Ну, так, если прям вот как исследователь попробовать проанализировать это.
Смотрите, начнем с полярности.
Да.
Вообще... В российском таком официальной риторике, в том числе внешнеполитической, последние годы, ну, как минимум с 2007 года, с выступления Владимира Путина на преснопамятной Мюнхенской конференции по безопасности, продвигалась такая мысль, что вот однополярный мир плохо, многополярный мир хорошо. А ни на чем не основана эта идея, потому что пока еще две мировые войны случились как раз-таки в многополярном мире, где было больше, чем два полюса, и больше, чем один полюс, тем более. А вот небольшой по историческим меркам период биполярности, который начался с окончания Второй мировой войны и закончился, соответственно...
Распадом Союза.
Да, распадом Союза. В общем-то, не воевали полюса друг с другом напрямую. Были вот то, что можно сейчас назвать каким-то прокси-войнами, там, по периметру, там, вот... Кореи через Вьетнам к
Афганистану
и где-то там еще в Латинской Америке. Но в целом это было вот, что называется, войны по желанию, вот, war of choice. То есть потому что вбили себя в голову, что одни, что другие, что если вот в стране X победят коммунисты или, наоборот, победят там какие-то проамериканские силы, то все, мир разрушится, и дальше уже по всему миру пойдет этот эффект домино, поэтому нам срочно нужно вмешаться там в конфликт Северного и Южного Вьетнама, потому что иначе там веколи не видать. Вот. Соответственно, сейчас, наверное, действительно мы говорим о 2,5 полярном мире, как бы это странно ни звучало. Потому что если брать как бы Россию в качестве полюса, то все-таки российский процент в мировой экономике, он несопоставим с американским или китайским. Вот, то есть если их брать вот два... Но с другой стороны, Россия действительно воспринимается как, по-прежнему воспринимается как великая держава, которая, к тому же, еще какие-то неприятности доставляет другим великим державам и не очень великим. Вот, поэтому говорить о том, что есть какая-то такая принципиальная сцепка России и Китая, ну, в принципе, есть, но... Являемся ли мы одним полюсом? Это уже в глазах смотрящего этот полюс находится.
Ну, как такового же нету именно там юридически закрепленного союза, альянса какого-то.
Закрепленного полюса у нас только два, северный и южный, вот. Как известно. Но важный
процент
момент...
Процент силы, я имею в виду,
важный
да.
момент. Вот, скажем так, часто говорят, что вот во время холодной войны все-таки мы были там полмира, значит, был нашим, на самом деле, ну, нашим с точки зрения того, что Советский Союз и более-менее РСФСР платил деньги всяким ненужным... странам на всякие ненужные...
Ну ладно, уж надо говорить сразу ненужным странам.
Всякие ненужные там революции устраивали и поддерживали всякие ненужные режимы. Но дело не в этом. Дело в том, что в чем, по крайней мере, есть один важный момент, в чем нынешняя ситуация для России, как ни странно, лучше, чем она была во времена Холодной войны.
Так.
Это как раз-таки то, что у нас забывают быстро. Во время Холодной войны Китай не был частью коммунистического блока, он был врагом Советского Союза. Более того, значительная часть, собственно... вооружений и армейских там подразделений, она находилась вот на этой вот длинной границе Советского Союза и Китая. Угу. Более того, в отличие от того, что не было прямых конфликтов, прямых столкновений между Соединенными Штатами и Советским Союзом на территории Соединенных Штатов и Советского Союза, между Советским Союзом и Китаем был конфликт, где там несколько сотен человек с обеих сторон погибли. Это был ну, приграничный конфликт в 1969 году. Вот, то есть, а сейчас как раз-таки там на российско-китайской границе там, ну, достаточно мало войск российских, по крайней мере, ну, китайских, наверное, тоже, вот, то есть, по крайней мере, с Китаем, который является, безусловно, полюсом, хотя он не являлся полюсом в контексте холодной войны, он был скорее страной такой вот третьего мира, в том смысле, что она не присоединилась
ни к первому, ни к второму. Это была аграрная страна, да, небольшая совсем. Да, но здесь же возникает вопрос, как бы мы сейчас, условно, силу государства тоже воспринимаем, критерии воспринимаем линейно. Ну, то есть тогда Китай, значит, не был партнером России, а был, соответственно, там, ну, противником Российской Федерации. Вот. А сейчас важно понимать, то есть мы хотим, есть стремление к упрощению. Если мы с американцами, значит, там, противники или враги как максимум, значит, с китайцами, и возникает вопрос, с китайцами кто? Тут, значит, резолюции всякие, совбезион, как голосует Китай. Тут Union Pay, да, значит, вроде помогаем, а потом все-таки не помогаем, но при этом Китай явно своей позиции не говорит. А мы в этой связи действительно должны получать от других государств четко, мы за тебя или мы против тебя, или уже пора уходить от этой парадигмы? Потому что, как мне кажется, когда звучат заявления, что весь мир против России, но это не совсем так, просто хотя бы по количеству стран, которые есть в мире.
Совершенно согласен с вами, то есть даже резолюции, скажем, которые принимаются большинством в ООН, которые, ну, скажем так, высказываются в пользу мира и высказываются против войны, но, собственно говоря, ну, странно голосовать за что-то, что было бы за войну, да, то есть в данном случае речь не идет действительно про российские или антироссийские позиции. Действительно, повторюсь, что все-таки наш полюс половинчатый, он маловат по сравнению с временами холодной войны, и поэтому как бы страны не исходят из того, они за Россию или против России, они исходят из своих интересов, и их интересы, в том числе интересы Китая, в данном случае, как бы остаться при своих и, с одной стороны, поддержать свою собственную экономику и не подставлять свои собственные фирмы, потому что в Китае экономика такая, она многоукладная, скажем так. То есть, с одной стороны, есть руководящая роль Компартии, с другой стороны, есть частный сектор, который, вот, собственно, и обеспечивает процветание Китая в последние годы и десятилетия. Вот. Но, с другой стороны, показать, что как бы мы в любом случае Россию не будем подставлять и не будем голосовать против России не потому, что мы совсем согласны, а потому что мы понимаем, что главная цель каких-то будущих конфликтов экономических или каких-то гибридных, это со стороны западной демократии, это именно Китай. Поэтому какой смысл сейчас Китаю вставать на сторону западной демократии против России, когда потом, если Россия, так сказать, ослабнет существенно, останется Китай наедине сам с собой. То есть в данном случае позиция Китая, как мне кажется, она как раз вполне понятная и вполне прозрачная, что, кстати, редкость, наверное, для восточной политики, но в данном случае вот как раз-таки Китай, как ни странно, довольно прозрачен вот в своей осторожности в отношении России, понимая, что, с одной стороны, Россию нужно поддержать, но, с другой стороны, не до такой степени, чтобы это навредило китайскому бизнесу, в конце концов, китайскому обществу.
С вашей точки зрения, все-таки тот вызов, который, ну, наверняка в Штатах это так воспринимают, тот вызов, который Российская Федерация бросает, например, западноцентричному вот мировому укладу, в Штатах понимает эту причину? Ведь по факту, если анализировать со времен Ельцина, да даже и в начале президентского там срока Владимира Путина, в общем-то, Россия демонстрировала готовность встраиваться вот в американоцентричный вот этот мир, но, правда, с оговоркой, что все-таки вы наши интересы как бы жестко не игнорируете. Но потом, видимо, что-то пошло не так, и вот оно как бы пришло ровно к тому, к чему пришло. Вот с вашей точки зрения, в Штатах понимают, что произошло и в какой момент?
Значит, что интересно, до сих пор непонятно, что же пошло не так. Потому что есть известные, вот в том числе, неоднократно к этому возвращался президент Путин, о том, что он в конце уже президентства Клинтона заявил о том, что, в общем-то, мы не против вступить в НАТО. Клинтон сказал, что вроде как мы тоже не против, что выступить в НАТО, но якобы люди, которые были с Клинтоном и его администрацией, дали понять россиянам, что вопрос этот закрыт и не обсуждается. Понятно. Опять же, непонятно почему. Потому что это был какой-то там 2001, наверное, год. А что такого плохого было? Почему Россию в 2001 году воспринимали как ни в коем случае, страну, которая не может ни в коем случае быть членом НАТО. То есть тут какие-то есть недоговоренности, потому что, ну, просто как-то нет, вы не будете членом НАТО. Но и как-то странно, тем более, повторюсь, 2001 год, когда не было сложностей больших в наших отношениях, и даже вот в контексте, скажем, бомбардировок Белграда, которые как раз за небольшое количество месяцев были до этого разговора, о котором говорит Владимир Путин с Биллом Клинтоном. В общем-то, там не то чтобы Россия уж очень резко критиковала. Критиковала, конечно, но не до хлопания дверями вот эту бомбардировку. Понимают ли сейчас на Западе, В принципе, публичные, какие-то публичные политологи, скажем, там, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, который сейчас профессор в Стэнфорде, ну, в общем-то, они стоят на довольно догматичной, как мне кажется, позиции, что вот Украина имеет право на свой выбор, имеет право России вмешиваться в выбор, в том числе, там, политического или военно-политического курса. Нет, не имеет права, потому что Россия суверенная страна, Украина суверенная страна, поэтому, значит, нечего вмешиваться.
Украина может, а Россия не может. Но здесь тогда, понимаете, такой нарратив срабатывает. То есть после распада Советского Союза все страны, помимо РСФСР, получили вот эту сладкую пилюлю в виде, там, независимости, свободы определения, вот это вот все было, вот этот нарратив. А у Российской Федерации, в общем-то, ей досталась, видимо, вся горечь от распада Советского Союза, и надо было каяться за имперскость, за все остальное, с чем ассоциировался Советский Союз, видимо, во всем мире. И вот оно так сложилось.
Ну, действительно, как правильно замечают некоторые люди, скажем, в контексте распада Советского Союза все национальные республики остались в своих границах. А русские, которые считали, что их родина — это не РСФСР, а это СССР, они, соответственно, почувствовали, что они уменьшились. Да, другие не уменьшились, никто не уменьшился, все остались, какие были, да, при своих. Вот, русские уменьшились. Опять же, там, это не только ведь вопрос русских, это вопрос действительно постимперских фантомных полей, если угодно. Вот, и это не только у русских такое происходило, это там и у немцев происходило после Первой мировой войны, да, после Второй тоже происходило, это происходило там у других, не знаю, у турок, например, османов и так далее. Поэтому, в общем, тут мы не совсем уникальны, но важно вот такой момент сказать относительно того, как воспринимается вот в том числе там расширение НАТО или нынешний украинский конфликт вот разными, скажем так, двумя основными парадигмами в теории международных отношений. Угу. Вот две основные парадигмы — это реализм и либерализм. Реализм предполагает идею о балансе сил и о сфере влияния. То есть мир между большими странами, а маленькие неинтересны. Главное, чтобы мир был между большими серьезными странами. Он заключается тогда, когда вы разделите сферы влияния, то есть там буферное государство, вот это вот ваша сфера, это наша сфера, и вот каждый останется при своих, будем торговать, будем дружить, но это вот ваше, а это не ваше, а это вот наше. Вот, то есть как бы вот эти вот сферы влияния просто должны быть определены, и точка, и тогда будет мир процветания. А вот либеральная точка зрения, она заключается в том, что мир и процветание будут как бы идти параллельно с демократизацией и либерализацией всех стран. То есть нужно
и буфера нету.
То есть нужно не буферы строить, а нужно демократизировать как можно большее количество стран. То есть, потому что либеральная демократия, как известно, друг с другом не воюет. Некоторые иронизируют, но действительно либеральная демократия друг с другом не воюет. Угу. Вот. И поэтому, чем больше будет либеральных демократий, в том числе как бы стран, которые пришли к либеральной демократии, условно либеральной демократии, через там государственные перевороты, через гражданские войны и так далее. Но, в принципе, чем этого будет больше, тем, значит, больше будет пространство безопасности. Да, тут как бы, значит, земля ислама и земля войны. Угу. Вот. То есть вот эта земля ислама, да, земля демократии, вот она будет расширяться.
Так это тоже про империю тогда получается. Но то же самое расширение НАТО, это, ну, такой прокси. Прокси-империя, разве нет?
А в какой-то степени, то есть когда у вас есть
просто называется по-другому
расширяющееся пространство демократии, но при этом у вас есть... Понятно, что у вас есть расширяющееся пространство этих общих ценностей и идеалов и общих законов, то понятно, что та страна, которая у вас больше, сильнее и так далее, она, в общем-то, будет в том числе вот в этом пространстве, она будет определяющую роль играть, конечно.
Да, но в этой связи было бы странно, как мне кажется, все-таки, ну, в Штатах не дураки живут, там есть умные люди, которые прекрасно понимали, что да, если же заполнить, например, собой тот политический вакуум, который создался после распада Советского Союза на территории республик, которые окружали РСФСР, будем говорить так, да, то, соответственно, было бы наивно предполагать, что РСФСР останется ровно в том, значит, политическом состоянии, в котором оно было, там, в 93-м году. Но очевидно совершенно, что все имеет свойство развиваться. Как НАТО расширялось, так и РСФСР менялось. Ну, а потом Россия уже, соответственно.
Ну, это, опять же, вопрос, на который у меня нет ответа, потому что действительно вопрос, почему не получилось, как бы вот это, не получилось этого трека российского членства в НАТО, почему его не получилось в начале 2000-х, когда, ну, все было хорошо.
Даже не про НАТО, а даже про вот американо, вот этот, ну, да, встройку вот, под американский,
да,
мир, да.
Вот, некоторые говорят, скажем, ну, про НАТО трудно сказать, скажем, про Евросоюз, говорят, что вот предлагали сначала изменить все законодательство на манер Европейского Союза и даже начать частично подчиняться Европейскому Союзу, а потом, возможно, приняли бы Россию. Но Россия, поскольку страна большая, амбициозная, она говорила: не-не-не, вы как бы уважаете нас, давайте мы будем с вами, но при этом вы будете там уважать наши интересы, а мы не будем принимать решения какие-то коллегиальные, потому что когда за нас какая-нибудь Словения будет голосовать, ну, мне кажется, там, с точки зрения российской, голос России, голос Словении — это при всем уважении разные два голоса. Разных класса.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Боткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.